Наш Бог, всемогущий Бог, это да и правда и аминь. И как много людей знает об этом? Те, кто верят, все знают. Да, Женя, ты знаешь правильный ответ, молодец. А примерно по количеству, как думаете? Ну, сколько примерно людей вот знают о том, что Бог всемогущий, великий, что Бог совершил на кресте? Ну, в Пасху знают почти все, потому что кричат у нас на улицах, да. Кто под этим что подразумевает, очень большой вопрос. Да, мы будем слышать много, что Христос воскрес, воистину воскрес. Я до сих пор помню, как эти слова кричали алкоголики возле нашего подъезда, вот, друг друга поздравляя. И я прекрасно понимал, что для них это просто очередной повод выпить, но абсолютно нулевое понимание того, что это вообще значит. Что значит Бог воскрес и что значит вообще воскресший Бог. И мы с вами говорим о здоровой церкви. Почему я спросил, как много людей верят? Потому что, собственно говоря, это зависит от нас с вами, как много людей верят вокруг нас. Почему это зависит от нас? Как много мы делимся Евангелием вообще? И здоровая церковь делится Евангелием. И я поставил равно, вот если мой слайд, и даже снизу здесь вот тоже есть, здоровая церковь делится Евангелием. Если мы с вами говорим о том, что мы с вами здоровая церковь, то мы церковь, которая должна делиться Евангелием, должна рассказывать Евангелие, должна говорить о том, кто такой Бог, что Бог совершил и что Бог сделал в жизни людей, какое Он подарил нам с вами спасение, что это значит. Вот это делиться Евангелием, если мы с вами делимся, значит, мы здоровая церковь. Если мы перестали с вами делиться Евангелием с окружающими людьми, возникает вопрос не только в церкви в целом, а еще в нас лично с вами, а насколько мы здоровые христиане. Как сильна эта мышца у нас с вами? Мы продолжаем с вами говорить о мышцах. Мы говорили с вами уже о мышцах рук, о мышцах спины, о мышцах ног сегодня поговорим с вами. Потому что благовестие, что это значит? Мы должны с вами встать и пойти куда-то, да? Для того, чтобы рассказать Евангелие, для того, чтобы поделиться Евангелием. Мы сегодня будем с вами качать мышцы ног. Чтобы наши ноги были сильны на то, чтобы пойти и совершить то, о чем нас просит Бог. И знаете, удивительная вещь, вот мы говорили с вами о мышцах рук, да, это мы говорили о личных отношениях. Те, кто никогда не ходил в зал, вам скажу очень удивительную вещь, но вот руки напрямую связаны с ногами. И когда, например, есть специализация для того, чтобы человек, когда качает только руки, хочет, чтобы руки у него были хорошие, крепкие, сильные, там всегда в этих специализациях есть упражнения на ноги, потому что по классике ваша икроножная мышца, объем ее и объем руки должны быть абсолютно одинаковые. И вот каким образом это связано, никто не понимает. Физика тела вот такая специфическая. Качаешь икру, у тебя и руки заодно качаются. И как раз смотрите, личные отношения у нас с вами. Мы говорили много о личных отношениях с Богом. Так вот, если у вас есть хорошие личные отношения с Богом, то делиться Евангелием, вы будете делиться Евангелием. Потому что у вас есть личные отношения с Богом. Посмотрите, что написано. Матфея 28 глава. Мы ее знаем все, знаем прекрасно это место. Я думаю, даже наизусть, не глядя на экран, вы можете сказать, какое великое поручение оставил Христос. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами все время до скончания века. Шикарное пожелание Бога о том, что мы с вами делали, и шикарное обещание Бога, что Он со своей стороны сделает. Абсолютная связь. Если мы желаем, чтобы Бог был рядом с нами, если мы желаем о том, чтобы Бог до скончания века был рядом с нами, для нас будет дорого послание, которое нам осталось, чтобы мы с вами шли и проповедовали Евангелие. Чтобы мы с вами шли и говорили о том, что совершил Христос. Если вы хотите, чтобы Бог был рядом с вами, исполняйте то, что Он повелел. Что Бог повелел? Идти и говорить. И смотрите, мы очень много разных страхов у христиан связано с тем, чтобы проповедовать Евангелие. Ну, нет у меня дара, косноязычный я не могу, не умею, могу не ответить на все вопросы. Но заметьте, здесь не сказано, что это должны делать люди, у которых есть дар евангелиста. Или это и люди, которые классно подвешен язык. Что здесь написано? «Идите, все мои ученики». Сделайте других людей моими учениками. Все, кто верит в Иисуса Христа, могут проповедовать Евангелие, могут рассказывать Евангелие, могут делиться Евангелием. И не просто могут, На основании этого обещания мы должны с вами это делать. Не так много просит нас что-то сделать Бог, но здесь прямо конкретное, четкое повеление, какая функция церкви здесь, на земле. Идти и делиться Евангелием. Рассказывать людям о том, что совершил Бог. Все вроде бы просто. Как часто мы делимся вообще Евангелием? Как часто мы рассказываем Евангелие людям? Как часто мы на наших работах открываем свой рот для того, чтобы людям сказать что-то о Боге, а не поднять очередной тост на праздник? Как мы рассказываем людям, которые ругаются матом вокруг нас, о том, что совершил Бог и что Бог их может от этого освободить? Как часто мы это делаем? Как часто мы рассказываем людям о том, кто такой Бог и что Он совершил? Если мы перестали с вами это делать, надо заглянуть в свое сердце. Значит, наша мышца ног очень слабая. Вы знаете, очень смешно смотрится. У нас есть в спортзале человек, химик такой, да, но он качает один сплошной верх. И у него очень худые ноги. Вы бы видели, как это смешно смотрится. Даже те люди, которые там давно занимаются, они на него смотрят и говорят, вообще, ну, как так можно? Когда у человека все классно, все накачано тело и дистрофические ноги, это смотрится очень смешно. Так вот так вот выглядим мы с вами. Мы можем что угодно заниматься, но если наши ноги с вами не накачаны для того, чтобы идти и благовествовать, значит, у нас огромная проблема. На нас будут смотреть и говорить, очень смешно вы выглядите. Что же вы так закрылись внутри и не рассказывать о том, чем вы живете? Давайте с вами сегодня поразмышляем о том, какие есть упражнения для того, чтобы нам с вами накачать важную мышцу в нашем теле, ноги. Итак, какое есть неправильное упражнение? Самое важное. Как это? Всегда надо начинать с того, что есть правильное упражнение. Ну вот для начала то, что мы с вами делаем неправильно. Первое неправильное – это ложное Евангелие. Ложное Евангелие. Ну как? Мы же никогда не рассказываем ложное Евангелие. Мы же знаем, что совершил Бог, что Бог сделал. Да? Мы все прекрасно с вами об этом информированы, поэтому мы всегда рассказываем людям все как есть. Но давайте вот посмотрим, с чего мы цепляем человека – это одно. Но, как правило, чем мы делимся? Я, вспоминая свою молодость, я очень много, знаете, о чем рассказывал? Какая у нас крутая церковь. Вот, у нас современная музыка, у нас классные проповедники. Вот, то есть я рассказывал о церкви. Да? Если у человека проблема была, я говорил, послушай, Бог тебя избавит от твоей зависимости. Вроде бы правильные слова. Ну, ведь Бог избавляет от зависимости. Да, Бог тебя исцелит. Бог целитель, да, целитель. Но послушайте, мы не знаем планов Бога на жизнь этого человека. Мы не знаем планов Бога на то, что Бог хочет в жизни этого человека совершить. Но мы начинаем рассказ совершенно не с Евангелия. Нет, мы начинаем рассказ о том, какой крутой церковь мы ходим, или какой крутой Бог, что Он способен тебе помочь. Если ты бедный, Он способен тебя сделать богатым. Как это называется? Знаете, как это апостол Павел называл? Давайте с вами почитаем. Галатам 1 глава. «Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Но иной радостной вести не существует, а просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить радостную весть о Христе». Сейчас сразу скажете, стоп. С галатами там все было по-другому. Там просто учили о том, что спасаются делами, поэтому Павел пишет о том, что вот это ложное Евангелие, о том, что спасение по делам. Да и аминь. Павел предупреждает о том, что не делами спасаемся, спасаемся верой. Вся книга Галатам практически посвящена как раз-таки этому. Но подумайте, а что мы проповедуем в таком случае? Мы рассказываем о делах сплошных. Бог освободит. Бог тебе поможет, Бог тебя поддержит, наша церковь такая. Я всегда вообще, помню, сравнивал, что в отличие от православной церкви, знаете, еще так с гордостью, знаете, в отличие от православной церкви, у нас там нет икон, а почему? Это начинаешь цепляться, с иконоборчеством начинаешь разговаривать. Послушайте, вот это все хорошо человека зацепить, но если вот это вот мы считаем с вами Евангелием, мы глубоко заблуждаемся. Это ложная весть. Посмотрите, как же в Галатам вообще начиналось. С чего начинается самая первая глава книги Галатам? «От Павла апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом Христом и Богом, Отцом, воскресившим Его из мертвых, и от всех братьев, находящихся со мной, благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа, который по воле нашего Бога и Отца отдал себя самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла, и ему пусть будет слава во веки веков. Аминь». Такое мини-евангелие прямо в самом начале. Что совершил Христос, что Он сделал, пострадав за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла. С этого прямо начинает Павел, говоря такое мини-евангелие, и потом рассказывает о том, что есть еще иная весть. Что мы рассказываем, чем мы делимся, что для нас важно. Важно зацепить человека. Иногда хорошо чем-то зацепить. Я помню, когда нас Кен учил проповедовать, у него всегда самый первый пункт был «зацепи». Чем мы цепляем человека? Всегда рассказывают какую-нибудь историю такую, чтобы человек во время проповеди раз задумался о чем-то, да, чтобы вот так на крючок подцепить. Это зацепи очень, очень хорошее. Зацепить для того, чтобы рассказать Евангелие, тоже нужно человека. Но если мы человека зацепили, и все вот эти вот зацепи, так его и тянем за губу, там, не знаю, за нос или еще что-то, так и не рассказываем ему о том, в чем суть вообще Евангелия, о том, в чем суть пришествия Иисуса Христа, мы человека к Богу не приводим. Мы человека к Богу не приводим. Какая цель? Цель притащить человека в церковь? Рассказ Евангелия. Вспомни великое поручение. Там написано: научите все народы, приведя их в церковь. Или как написано? Научите все народы, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учить Евангелию. То есть вопрос, куда мы должны людей тянуть? К Богу в первую очередь. В первую очередь мы тянем людей к Богу. Мы рассказываем о том, кто такой Бог. И когда человек узнает о Боге, он в любом случае задаст вопрос, откуда ты это знаешь, и тогда можешь рассказать о церкви. Но в первую очередь мы должны вам рассказать о том, кто такой Бог, какой Бог великий, какой Он всемогущий, что Он совершил, и главное, что Он сделал для каждого человека, для нас с вами. Это суть того, что мы должны с вами делиться и рассказывать. Интересная история. Есть классная книга очень. Советую вам почитать. «Благовестие» Мэг Стайлс. Книжечка такая маленькая, тоненькая, но он рассказывает очень много именно о евангелизации. И это рассказывает человек, который сам не просто горит проповедовать Евангелие, это, наверное, мягко сказано, горит. Он прямо пылает тем, чтобы рассказывать людям Евангелие. И он рассказывает несколько очень интересных историй, чтобы мы с вами могли задуматься и посмотреть. Надо ли делать большие евангелизации? Всегда такой вопрос, такой, когда церковь много что-то собирается, делает, да, и делает огромную евангелизацию. Он рассказал очень интересную историю. Его церковь решила сделать пасхальную постановку. Классное желание. Да, классное желание. Я вообще мечтаю, чтобы у нас хоть было такие постановки, хоть на полупрофессиональном уровне, но какая-нибудь маленькая постановочка такая. Это круто. Там решили вообще заморочиться. Не просто такую сделать, то сделали огромные декорации. Мало того, что сделали декорации, они решили, что если есть животные, то животные должны быть живые. Вот, позвали дрессировщиков зоопарка со всеми животными. То есть там всадник выезжал реально на коне. То есть, уровень постановки, короче, был шикарный. Эта постановка стала настолько популярна, что они стали делать ее каждый год, и не просто каждый год, а сделали ее там в течение 2 недель, потому что людей, желающих попасть на постановку, было огромное количество. Вот. Это в конце концов пришло к тому, что они даже наняли голливудского режиссера, который смог бы все это вот сделать, да, и голливудского актера, который играл главную роль, для того, чтобы все вот это вот, всю эту постановку сделать. Вот. По прошествии, по-моему, 4 лет церковь решила сделать просто анализ того, что они совершили. Но представьте, какие деньги были вложены. Огромные. Там даже не тысячи, там десятки тысяч долларов были вложены, если учитывать, что это еще каждый год происходит. Они даже билеты продавали, то есть часть они, конечно, купали. Они сели, посчитали, насколько увеличилась их церковь, и кто из людей конкретно благодаря этой постановке пришел в церковь. Догадайтесь, какой ответ? Ни одного. Удивительная вещь, ни одного. Вопрос, смотрите, вопрос не в том, что это плохо. Это здорово рассказать постановку, это здорово сделать большую евангелизацию. Но если весь наш смысл нашей церкви будет о том, чтобы делать большие мероприятия, но не рассказывать лично друг другу Евангелие, ничего не будет. Потому что, знаете, что потом сделал этот совет церковный? Они мало того, что отменили постановку, они сказали, если бы мы столько денег потратили на то, что пошли вот к студентам, которые приезжают к нам учиться, и к нашим знакомым, друзьям и нашим ближайшим соседям, мы бы, наверное, добились гораздо большего результата со всем тем, что потрачено. Мы бы могли для них шашлыки организовать, собрать вместе, да, просто побыть на шашлыках, да, и рассказать людям Евангелие. И это было намного лучше. В результате что показали? Евангелие крутизны, профессионализма и наличия денег. Но суть Евангелия совершенно в другом. Говорю, я не против больших евангелизаций. Поверьте, я еще, ну, учитывая, что я музыкант, мне нравятся большие евангелизационные мероприятия. Но в первую очередь мы с вами, нас Бог призвал с вами идти, учить и говорить Евангелие. Не ложное какое-то Евангелие, не рассказывать о том, какой Бог просто крутой, и Он тебе поможет, а рассказать человеку Евангелие о том, что совершил Бог. Вы понимаете? О том, что совершил Бог. Не что Он сделает в жизни этого человека, не то, как тебя Бог может изменить, а о том, что Он уже сделал. Что Бог уже пошел на смерть, что Бог уже отдал. Сегодня люди очень много занимаются оценкой самих себя, оценкой своей жизни, о том, насколько они вообще как бы для окружающих ценные. И знаете, нам не надо оценивать и спрашивать у Бога, как Бог нас оценивает. Бог нас уже оценил. Он уже свою оценку нам сказал. Мы достойны Его Сына. И не просто Его Сына, а смерти Его Сына. И представьте, как это поможет человеку, который никак не может разобраться в этом мире со своим сердцем, сказать, что, послушай, ты уже, тебя уже Бог оценил. Знаешь, чего ты достоин? Смерти Его Сына. Самая высокая оценка, которую можно дать. Вот это и есть Евангелие. Итак, значит, правильное упражнение какое? Базовое. Да, базовое упражнение в ногах – это приседание. Самое нелюбимое упражнение для всех приходящих. Все обычно стараются бежать там на какие-нибудь другие приборчики, чтобы попроще ноги было качать. Но всегда, если нормальные тренера, они всегда говорят, то, что ты меньше всего хочешь делать, то самое полезное. Вот. Меньше всего ты хочешь приседать, но это упражнение самое полезное. Так вот, менее всего, что нам хочется делать, это делиться Евангелием. Но это самое правильное упражнение. Делиться Евангелием. Вот как само понятие благовестия Мэг Стайл в своей книге сказал одним предложением. Я, пожалуй, лучшего, наверное, не видел. Он сказал так. Благовестие – это учение Евангелия с целью убедить слушателя. Вы с этим согласны? Еще раз. Благовестие – это учение Евангелию с целью убедить слушателя. Смотрите, это, скажем, он сделал такую компиляцию всех вообще стихов, которые есть в Библии. Ведь мы должны с вами научить, объяснить, рассказать, сделать все от нас возможное, чтобы убедить человека. Это не значит, что наша задача стоять и убеждать человека. Нет, это в том плане, что мы с вами должны рассказать все человеку, чтобы человек смог сделать выбор и выбрать Бога. Вот это цель нас с вами. Рассказать Евангелие человеку, поделиться. И если мы с вами не можем рассказать Евангелие, вопрос. Либо мы его сами не знаем, а если мы его сами не знаем, то возникает другой вопрос. Мы вообще верующие? Если мы не можем рассказать о том, что сделал Бог, почему Он это совершил, возникает вопрос. Мы каждый раз с вами, когда хлебопреломление принимаем, мы с вами слышим Евангелие. Мы в церкви постоянно слышим Евангелие. На воскресной школе постоянно дети слышат Евангелие. Мы можем с вами делиться тем, что мы с вами знаем. Мы его знаем прекрасно. Римлянам 1. Первая глава, 16 стиха. «Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божья для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, не только верой, как и написано, праведный верою жив будет». Вот это как раз к тому, когда мы пытаемся найти очень красивые слова, чтобы человеку что-то объяснить. Посмотрите, где находится сила в этом месте Писания? Где находится сила Божья? В радостной вести. Не в том, как мы ее рассказали. Не в том, насколько у нас хорошо подвешен язык, чтобы мы его рассказали. Нет, здесь совершенно не идет об этом разговор. О чем идет разговор? Что в самой сути вот этого вот Евангелия, в котором мы рассказываем о том, что совершил Бог, в нем есть сила Божья. Она приводит людей к спасению. Не наши красивые слова, не то, как мы это, в какую форму это облекаем. Нет, ни в коем случае. И знаете, я убедился, что самые простые слова больше всего работают. Сейчас, когда вся эта ситуация, которая возникла, люди реально готовы не просто слушать, да, иногда глотать Евангелие. Потому что сейчас у них такая ситуация, когда они не знают, куда обратиться, что сделать. У многих какие-то мечты, судьбы поломанные. Многие из ребят, кто-то отсидел, кто-то на сутках побыл, кто-то получил штрафы. У людей много вопросов, как Бог такое допускает, почему Бог такое допускает, как, что такое происходит. И сейчас самое шикарное время о том, чтобы делиться с людьми Евангелием, рассказывать о том, кто такой Бог, что Он совершил. И самые простые слова очень легко цепляют. Мой юрист, который участвовал во всех наших судебных разбирательствах, я только через какое-то время узнал, что это сестра Максима Знака. До этого мы с ней просто разговаривали, вот, общались. Я говорю, ты сестра того самого вот юриста? Она говорит, да, мы как бы родные брат и сестра. И в свое время, когда мы только готовили наши документы там, на подачу в суд, то, чтобы нас восстановили, она, естественно, задавала вопросы о том, кто мы, она знакомилась с нами, чтобы понимать, кого она защищает. И вот когда она дошла до меня, я говорю, ну, а я верующий человек. Она такая, так, что это означает, расскажи. И я стал делиться о тем, какой я верующий, да, почему я верующий, что для меня означает Бог. Я рассказал ей такое буквально небольшое свидетельство, что для меня Бог сделал и почему я отдал свою жизнь Ему, почему я посвящен Ему, почему я решил быть верующим человеком. Она все это выслушала, она сказала, говорит, ну я как бы с верующими такими, как вы, никогда не работала, это очень интересно, ну давайте попробуем с вами работать. И вот получается, что мы много с ней общались, много с ней разговаривали, много с ней говорили. И наступил такой момент, когда она в очередной раз, я уже даже не помню, о чем мы вели разговор, и она мне сказала, знаешь, что, говорит, я тебе буду иногда звонить. Я говорю, в смысле? Она говорит, в смысле том, что, говорит, когда я с тобой разговариваю, и ты мне вот эти все вещи рассказываешь, мне становится легче. И я понимаю, что есть надежда, помимо той, которая вот меня окружает, моя собственная какая-то стержень, что есть еще что-то, что способно помочь. Говорит, мне иногда хочется просто слышать это. Человек еще не стал верующим? Да нет, конечно. Ну, я объективно смотрю и понимаю, нет, еще не стала она верующим, но она услышала Евангелие. Она услышала весть. Это ее цепляет. Она понимает, что в этом мире есть что-то еще, что может у человека служить основанием. У нее основание – закон, законодательство. На этом строится вся ее жизнь, о том, чтобы доказать законность и прочее. Но когда она слышит о другом основании, на котором можно построить дом, который будет крепкий, и тебя ничто не сможет пошатнуть, потому что все сейчас пошатнулось. Весь закон можно, оказывается, пошатнуть, а есть что-то основательное. Мы как-то с Лукьяновым Сергеем разговаривали, что вот как бы в такой ситуации, когда сейчас вот люди выберутся, все, например, поменяется. Что захочет сделать одна часть по отношению к другой? Мстить там, да, чтобы там, ну, как-то наказать всех тех, кто там что-то сделал, да. Такое, будет, вот у людей будет такое состояние праведного гнева. Что делать верующим людям в этот момент? И появилась такая идея, чтобы церковь стала площадкой примирения. Чтобы церковь стала площадкой примирения таких людей. Чтобы люди понимали, что не месть важна. Не месть самое главное. И когда разговаривал со своим неверующим другом, который также с работы был уволен, как и я ему рассказал вот эту вот идею, что говорю, интересно, как ты смотришь на то, чтобы вот церковь стала такой площадкой примирения, чтобы вот люди не начали мстить и не наступил такой суд Линча вообще в стране. Он сказал, говорит, знаешь, я тебе скажу вот что. Говорит, за все то время, что произошло, говорит, я вижу, как ты говоришь, что ты делаешь, как ты защищаешь людей, как ты помогаешь людям, как ты разговариваешь с ними. И я могу сказать, что, наверное, церковь – это вообще единственная, кто способен это сделать, кто способен выйти и примирить людей в такой ситуации. Это говорит неверующий человек. Он говорит о примирении. Почему мы это можем делать? Потому что мы с вами рассказываем реальное Евангелие. В результате я просто взял еще Максиму Знаку, написал письмо. Потому что он заочно со мной знаком уже был, благодаря своей сестре, она обо мне рассказала. Я еще написал письмо политзаключенному. Кстати, шикарная возможность сегодня сделать, рассказать Евангелие людям. Ведь эти люди выйдут, эти люди в свое время, возможно, возглавят правительство. Какими они будут? Будут людьми, уважающими закон и уважающими Божий закон, или людьми, которые будут творить все, что им хочется? У нас есть возможность сказать Евангелие. Мы не можем отвечать за каждого человека, но написать письмо – это несложно. И неважно, каких вы политических взглядов сами. Люди сидят, многие сидят реально ни за что. Напишите письмо, воодушевите человека, расскажите о том, что Бог его любит, расскажите о том, что Бог сделал для его жизни, поделитесь Евангелием с человеком, с которым вы напишете письмо. Это вообще сейчас шикарная возможность. Кто из вас это сделал хотя бы или попробовал? Не попробовали? Я вам рекомендую. Напишите письмо политзаключенному. Возьмите одного человека, не пишите всем подряд. Возьмите одного человека, познакомьтесь и рассказывайте человеку Евангелие. Делитесь местами Писаний. Рассказывайте о том, что Бог сделал и что Он может совершить в их жизни. Делитесь Евангелием. Прекрасная возможность сегодня это делать. Говорите с людьми, говорите со своими друзьями. Рассказывайте о том, кто такой Бог. Делитесь с ними. На самом деле все просто. Как накачать эту мышцу? Начать. Как любой человек приходит в спортзал, и как можно накачать ноги? Начать это делать. Начать приседать. Все, начать. Как можно качать наше благовестие? Начать просто это делать. Начать с людьми, разговаривать и делиться тем, что сделал Бог. Но одним упражнением не все можно сделать. Вот. Одними приседаниями ноги не накачаешь на самом деле. Надо целый комплекс. Итак, и тогда давайте с вами поговорим еще об одной вещи. Как классно, когда в церкви есть культура благовестия. Что такое культура благовестия? Вот в вашем понимании. Вот сейчас вам озвучу слово такое. Культура благовестия. Что у вас возникло перед глазами? Рассказывай благовестие культурно. Отлично. Еще какие еще варианты есть? Вот сочетание услышали? Что у вас? Первая ассоциация. Что-что-что? И что, естественно, образ жизни для нас – это рассказывать Евангелие. Это вообще естественно, абсолютно. Угу. Традиция рассказывать Евангелие. Традиция звучит такое, что-то закостенело, но хотя ты знаешь, вот в некоторых вещах, это как в любой тренировке, да, тебе надо, чтобы тебе это стало традицией, тем, что ты ходишь в зал, тренируешься постоянно, это должно стать твоей традицией. Так что в этом плане ты абсолютно права, Катя, совершенно правильно. В определенной степени традиция это должно стать. Да. Давайте я вам расскажу такую гипотетическую историю. Да, ну, гипотетическую. У вас есть знакомый. И вот вы с ним завели такую дружбу. Ну, естественно, что во время этой дружбы вы решили с человеком рассказать о том, кто вы, потому что он задал вопрос, почему ты отличаешься от остальных людей. Потому что мы же с вами ведем определенный образ жизни, да, мы с вами реально отличаемся. Я очень в это верю. Я очень надеюсь, что мы с вами, помимо того, как мы здесь себя ведем, что мы на своих рабочих местах и дома себя ведем точно так же, не надеваем какую-то маску, что мы вот такие же люди. И человек всегда задает вопрос, почему ты такой? Мы рассказываем человеку Евангелие. Мы рассказываем о том, кто Бог. А если мы не можем, мало ли, косноязычный, я не совсем понимаю, как рассказать. Я человеку говорю, слушай, пошли со мной в домашку. Вот у нас есть лидер, я тебя с лидером познакомлю, да, он тебе лучше объяснит. Вот, я просто верующий, а на домашке ты побольше можешь узнать. Ты приводишь человека на домашнюю группу, знакомишь его с лидером, с Женей Зайцем. Вот, Женя Заяц видит новое поле деятельности, естественно, что крыляется, и начинает человеку рассказывать Евангелие, делиться, как читать Писание, как смотреть на Писание. Зацепил человека. Через какое-то время человек понимает, что ему в церковь хочется попасть, наверное, потому что, ну, если это церковь, это объединение, это тех же людей, как и в домашней группе, он видит обстановку в домашней группе, ну, хочу в церковь попасть, сводите на служение. Человек приходит на служение, окунается в такую же атмосферу, слышит прославление, слышит снова Евангелие, слышит весть благую с кафедры, слышит о том, кто такой Бог, узнает что-то новое, и приходит, в конце концов, к тому, что говорит, послушайте, а что, как в Писании, да, а что сделать для того, чтобы спастись? Креститься. Курсы по крещению. Проходим основы христианской веры, человек крестится и рассказывает своему другу дальше, следующему, а, то уже своему другу, с которым он познакомился. Во всей этой цепочке кто участвует? Женя Заяц. Все запомнили, Женя. Женя, извините, просто мне прямо вот на глаза подвернулся, ты сидишь ближе всех, поэтому я на тебя сосредоточился. На самом деле поучаствовали абсолютно все со своими дарами. Человек попал на домашнюю группу. В домашней группе кто-то хорошо умеет говорить, делиться своими мыслями, кто-то умеет просто хорошо делать чай, заваривать, да, или приносить какие-нибудь вкусные выпечки. Вот, кстати, Аня, спасибо большое, это было шикарно на домашке, на которой я был, по крайней мере, Аня Веркиева принесла вкусные вафли, которые я успел кусочек съесть, все остальные успели съесть все остальное, ну да ладно. Ну, вот эта атмосфера всей домашки, по большому счету, да, она повлияла на человека, повлияла. Человек услышал Евангелие, услышал. Человек пришел в церковь, познакомился с другими людьми, увидел еще других людей, которые служат в церкви. Группа прославления, группа ашеров, которая стоит среди тех, кто делает чай внизу. Он посмотрел, как церковь работает. Его это зацепило. Зацепило его что дальше? Чтобы узнавать дальше, он хочет идти на курсы. К следующему человеку подводит, к тем, кто проводит курсы. И человек, в конце концов, крестится. Вот она культура. Когда каждый из нас делает то, к чему нас Бог призвал. Используйте дары, которые у нас с вами есть. Ведь на самом деле бывают люди, которые, ну, косноязычные, не совсем хорошо могут рассказать Евангелие. Ну, криво-косо как-то рассказал, но он прекрасно понимает, что если я приведу человека на домашку к лидеру, тот расскажет лучше. Тот поделится, объяснит. Это и есть культура благовестия, когда мы все с вами используем те дары, которые нам Бог дал. Служим этими дарами в церкви. И человек, который приходит, он видит, что люди здесь служат, делают, работают. Почему? Не потому, что их принудили к этому, или не потому, что они такие крутые в этом, а потому, что в свое время Бог точно так же постучался в их сердце, и они точно так же ответили на этот зов, услышали Евангелие, покаялись, остались в церкви и служат сейчас другим людям. Вот что такое культура. В культуре благовестия нет «я круче», Я лучше объясню, или я лучше объясню, я лучше сделаю, или я лучше сделаю, я лучше покажу. В культуре благовестия есть я служу Богу. Я делаю все, что от меня зависит. Я делаю все то, что мне Бог дал. Я все это готов отдавать людям, которые меня окружают. Вот это и есть культура благовестия. Мы служим своими собственными дарами. Кто чем умеет? Кто-то умеет хорошо печь. Послужил человеку. Человек в этом увидит тоже Бога. Потому что, помните, как написано, что за ваши добрые дела человек прославит Отца Небесного. И самое важное, 2 Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен». Любовь Христа движет нами, потому что мы уже живем не для себя, а для Христа, который для нас умер. Если любовь Божия движет нами, если мы живем для того, кто умер за нас, мы будем с вами делиться Евангелием, потому что мы любим. Как в семье. Если ты кого-то любишь, ты не делаешь все для этого человека. Не для того, чтобы человек тебе что-то сделал, а ты готов все сделать для того, кого ты любишь. Если ты любишь Бога, готов ли ты сделать все для того, кого ты любишь? И рассказать Евангелие, рассказать благую весть о том, кого ты любишь. Когда меня спрашивают, например, о моей жене, я всегда рассказываю все самое лучшее, что у нас есть. Я рассказываю о том, как она обо мне заботится, что она для меня делает, как она мне помогает, как она мне служит в такие моменты, когда на самом деле я думаю, что любой другой человек бы отказался это делать. Я рассказываю о самых прекрасных чертах человека. Почему? Потому что я ее люблю. И я хочу, чтобы другие люди узнали мою жену именно с этой стороны. Чтобы когда я пришел в компанию друзей, они все бы мне завидовали. Вот такие, а у него жена и помогает, и делает, а моя? Вот. Это мужьям мотать на ус, о чем стоит на самом деле рассказывать в компании друзей. И посмотрите, что происходит тогда, когда мы рассказываем с вами о Боге. Если мы рассказываем о том, кого мы любим, мы соответствующе будем с вами об этом говорить. Мы будем говорить о том, насколько Бог для нас ценен, о том, насколько Он любит нас, и поэтому я хочу поделиться с тобой этой любовью. И рассказываю Евангелие человека, потому что я люблю Бога. И если я не готов этим поделиться, еще раз оцените свое сердце. Загляните туда. Всегда есть возможность попросить у Бога силы, помощи, покаяться и идти, и говорить с людям, и рассказывать им о том, что совершил Бог. И даже если ваши попытки неудачные, и даже если вы рассказали одному, второму, там, двадцатому, а никто ничего не слушает. Сегодня тоже мои друзья пришли на рождественское служение, вот, и то не все из тех, кого я приглашал, например. И больше их, собственно говоря, нету здесь. Я зря потратил время. Я зря им рассказывал, я зря свои силы давал. Да нет. Нет, совершенно нет. Я сделал все, что от меня возможное. Я рассказал людям все, чем я живу, как я живу Богом. Я поделился с ними этим. Это не может быть напрасным. Если дословный перевод взять Филимону, 6 стих. «Молюсь, чтобы ты неустанно делился верой твоей ради полноты познания всего доброго, что мы обрели во Христе». Просто неустанно рассказываю людям о том, что сделал Бог, чтобы люди обрели все то доброе, что ты сам обрел во Христе. Делись, рассказывай. Появляется возможность, рассказывай. Не упуская возможности рассказать людям Евангелие. Итак, небольшие выводы такие для нас с вами. Наши пункты, которые мы с вами говорили. Итак, надо рассказывать не ложное Евангелие, не рассказывать о том, что Бог сделает для человека, что Он его там освободит или еще что-то сделает, а рассказывать о самом Боге, который уже все совершил для людей. Рассказывать истинное Евангелие. Откинуть рассказ о крутизны нашей церкви, о крутизны служителей и группы прославления, которые у нас есть, а рассказывать людям о Боге, о том, что Бог совершил и о том, что Бог сделал в жизни людей уже, как Он отдал свою жизнь, что Он пострадал и Он дал спасение людям. Вот это мы должны с вами рассказывать и делиться. И созидать культуру благовестия. Это значит друг с другом, как в наших отношениях друг с другом, показывать любовь Божию, чтобы человек, который пришел, увидел эту любовь и сказал, да, этими людьми действительно движет Бог. Да, есть минусы, да, мы где-то обижаемся, да, мы где-то расстраиваем друг друга, но люди любовь Божию почитают самым главным в своей жизни. И тогда они увидят культуру вот этого вот благовестия, они сами будут рассказывать своим знакомым тоже и делиться Евангелием. Потому что они захотят, чтобы эти люди узнали такого Бога, который полюбил его, и полюбил тех людей, которые его окружают. Вот что значит культура благовестия. И вот что значит быть не пассивным, а активным человеком, который рассказывает людям Евангелие. Давайте вместе поднимемся. Давайте попросим Бога о том, чтобы мы с вами не упускали возможности, которые у нас возникают. Что будем честными, что мы очень часто упускаем прекрасную возможность рассказать людям Евангелие, поделиться о том, что совершил Бог. Давайте просить у Бога силы, мудрости, чтобы делиться тем, что совершил Бог. Господь, я благодарен Тебе, что Ты спас меня. Я благодарен, что Ты отдал свою жизнь ради меня, и что Ты уже оценил мою жизнь тем, что отдал своего Сына ради меня. и ради людей, которые находятся сегодня в этом мире. Я прошу, Господь, помоги не молчать, а рассказывать о Тебе, говорить о том, что Ты совершил, говорить о том, что Ты сделал для каждого из нас, как Ты отдал свою жизнь, как Ты пострадал, и что через это нам открыта дорога к Тебе. Сегодня мы спасаемся верой, Господь, а не нашими делами. Пускай люди услышат от нас эту весть, весть о спасении. Я прошу, Господь, Ты используй то самое даже небольшое, что в нас есть, о том, чтобы мы могли рассказывать окружающим нас людям о том, кто Ты. Просим Тебя об этом. Помоги нам не упускать каждую возможность. Помоги, Господь, нам не останавливаться, а говорить. Помоги, Господь, не разочаровываться, когда у нас что-то не получается, а продолжать говорить Твое Слово, говорить о том, кто Ты и что Ты совершил. Просим Тебя об этом, просим, чтобы Ты давал нам силы, Господь, мудрости, тоже быть мудрыми в том, что мы говорим, Господь, и как говорим. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Благословляй нас, Отец, и веди. Мы хотим быть церковью, которая исполняет Твое великое поручение. Мы хотим быть верующими, которые исполняют Твое великое поручение, которые идут и говорят о том, кто Ты, Господь. Я прошу, благослови нас в этом, чтобы мы были по-настоящему здоровой церковью в Твоих глазах, церковью, которая делится Евангелием в этом мире. Просим Тебя, Господь, об этом. Отдаем нас в Твои заботливые руки. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.